Что, надо как-то начинать, что?
Надо как-то надо начинать.
Надо как-то так не начинать давай тут, давай, что
Аннушка
у тебя там?
Масло-то уже.
Аннушка разлила.
Разлила всё. Уже, да.
Предлагаю начать с того, что поздравить нашего коллегу Евгения с днем рождения.
Вот я специально не стала это делать, потому что сейчас вы увидите это лицо.
Всего самого хорошего, удачи в жизни, новых творческих успехов на этом поприще. Ну и...
И не только на этом, Евгений, на всякий случай.
Только на этом, конечно, самое главное, работа, чушь-то.
Тань, ну ты хоть не начинай. Ну что ты устроила-то мне
я
здесь?
Знала,
я отвернулась еще, дрянь такая. Посмотрите на нее.
Ты посмотри, а.
Спасибо.
Мне кажется, у каждого из нас есть такой друг. Друг, который не любит свой день рождения.
Да.
Значит, друзья, в 9 часов вечера сегодня мы всех вас ждем на веранде «Маяка». Александр Демидов и группа «Демидов Бэнд». Это тот самый из квартета «И кудряшка». Собственно, со своими музыкантами сегодня придут на веранду и будут радовать меня и вас, если вы придете на веранду. Ну и огромное спасибо мы хотим сказать компании Life Module, которая помогла нам разработать, создать, а самое главное, построить из готовых модулей по технологии быстро возводимых зданий нашу уютную веранду в парке Музеон. Модульная конструкция в 10 раз дешевле обычных решений. Готовый дом всего за 2 недели. Сборка на месте за 6 часов. Все подробности на lifemodule.ru.
Мне кажется, ты еще специально для Нелли такое еще не рассказала. И судя по выражению лица Нелли, она уже, в общем, готова. Вот это все, что ты описала, уже все сделала.
Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что есть у Нелли одна задумка и не одна. И, возможно, компания Life Module сейчас услышит нас, как мы нежно, прекрасно рассказывали о ней.
И поможет.
И поможет нам в осуществлении этой задумки.
Так, значит, ну, надо сказать, что у нас тут в студии не только настроен, но и Нелли Уварова, как в школьной анкете у нас в первом части. Дай какую-нибудь отбивочку, Татьяна, пожалуйста. Какую-нибудь отбивочку давай. Ну, что-нибудь придумай, нажми на кнопку-то, давай.
Профитроли.
Прекрасно. Нелли Уварова у нас в гостях. Добрый день.
Добрый.
Привет.
Хорошо у вас так. Интересно.
Представляешь, что творится? Вот так. На улице идет дождь, а у нас идет концерт. Да. Но у нас же анкета же у нас, я правильно понимаю?
Конечно,
да, школьная?
Конечно.
Значит, тогда надо сказать, что Нелли... Владимировна Уварова, день рождения 14 марта, Можайкяй, это место, это город, да, Литовская ССР в Советском Союзе, актриса театра и кино, ну и дальше всем все уже хорошо известно. 14 марта, а что, рыбы?
Да.
И как тебе с этим живется, скажем, пожалуйста?
Мне хорошо.
Да?
Да, почему-то даже остальным, кто узнает, спрашивают обычно, кто интересуется знаком зодиака, спрашивают, а вот какой вы знак зодиака? Рыбы, все так, с уважением, как-то всегда почему-то это, я не знаю, почему.
Интересно, что надо сказать, чтобы какое-то другое выражение лица появилось?
Не знаю, но это прям так, понятно.
Понятно, все ясно. Пропал дом.
Но слышится такое что-то уважение, какая-то так таинственность в этом присутствует. В этом понятно, сразу ясно, что ничего не понятно.
Что в этой женщине много загадки.
Да.
А сама ты видишь гороскопы-то в какие-нибудь?
Да нет.
То есть так не отмечаешь в людях какие-то, ну вот разницу в этих качествах, которые астрология...
Я просто это не отслеживаю, так специально не отслеживаю, нет. Гороскоп читаю иногда, или я могу сказать, не знаю сама почему, еще не ответила себе на этот вопрос, но когда вот по радио бывают такие сводки, да, гороскопа, я вот делаю погромче.
На всякий случай.
Почему? Хотя там говорят, ну, 5 слов. А сегодня рыб ждет... Я как-то так... Подождите, тихо.
Все хорошо.
Обычно рыбы — это холодные существа. А судя по вашим глазам, по их выражению, этого не скажешь про вас тут.
Да?
Да.
Ну, ко мне это не имеет отношения. Холодности не имеет.
Нет, да?
Теплокровная рыбка.
Я неправильная, значит, рыба.
Значит, неправильно. Не сошлось.
В переводе с древнегреческого Нелли означает солнечная.
Ну вот, да, это меня как-то оправдывает.
Даю справку.
Спасибо большое. Смотрите, прошаренная девушка тут какая-то.
Местами, местами.
Почему Нелли, кстати? Есть какая-то история имени?
Ну, есть. Она так, даже две истории. Хотя обе кажутся мне...
Неправдивыми?
Нет, они правдивые, но вот я уже имею свою дочь, и выбираю ей имя, да, и тоже отслеживаю всякие разные семейные истории. Не знаю, они мне кажутся какими-то довольно странными. Нелли... Ну, начнем с того, что ждали мальчика.
Угу.
Вот. И
как это часто бывает.
Да, родилась девочка с сюрпризом, неожиданностью большой. И всех это немножечко не расстроило, но удивило, и все растерялись. Родители, я имею в виду. Растерялись и долго не называли меня никак, потому что были, ждали Валеру. Вот.
Купали голубые банты, вот это на то, чтобы
все, как мы любим.
Запеленать. Да.
Да. Да. А потом все-таки решились на Нелли. У моей мамы была сестра Нелли, которая погибла, будучи еще младенцем, в землетрясении. Это такая трагическая история и память о том совсем маленьком ребенке. И эту историю мне очень долго не рассказывали. А вторая жизнеутверждающая история в жизни моей мамы и папы была знакомая, взрослая женщина, очень ими уважаемая, Нелли Владимировна, которая как-то очень поддерживала моих родителей, когда они были еще совсем молодыми. То есть это не близкий человек, это не друг, а просто в коллективе.
Такая авторитетная женщина.
Для них, да. Угу. Вот чем-то как-то словом поддержит, еще чем-то. Угу. Вот она, Нелли Владимировна, для них была кем-то очень таким светлым, важным человеком.
И все вот это как-то совместилось.
А у меня папа Владимир, и вот поэтому как-то, видимо, вот это чувство, которое вызывала эта женщина у моих родителей, и вот это вот звучание Нелли Владимировна, вот оно...
В общем, все получилось.
Сыграло,
да,
роль.
Да, все понятно. Ну, тебе нравится самой?
Мне нравится. В детстве не нравилось.
Почему? Необычно было в той среде, в которой ты росла, да?
Как, да, несмотря на то, что я же росла в Грузии, там очень многонациональная страна, а в то время точно уж была, и было много разных имен. А Нелли не встречалась. Я как-то чувствовала себя одиноко. Вот. Мне хотелось быть, как моя сестра, Леной.
Нормальной.
Например.
Нормальной такой русской Леной хотелось
быть, да. Леной, да. Но я была Нелли. А сейчас именно по той, этой же причине, которая мне раньше меня расстраивала, теперь мне это
очень радует. Даже нравится, да, что сразу раз и все.
Ну, как-то меня запоминают, понимаете, у меня не бывает проблем с тем, что меня кто-то не помнит,
забыл
как,
имя, да?
Как меня зовут, да, как-то меня не путают. Если уж знают, то определенно Нелли, да.
Да, с этим не поспоришь, действительно.
А у вас спортивная семья, да?
Спортивная?
Спортивная.
У меня мама, да, мастер спорта по спортивной гимнастике. Вот, и она очень активно занималась спортом до травмы. Да, вот. Потом стала тренером. Естественно, в жизни нашей детской было много спорта.
Вы долго в бассейне купались?
В бассейне, занималась художественной гимнастикой, баскетболом даже.
Слушай, ну мама ведь была очень творческим человеком, судя по всему. Она устраивала всякие, да, писала сценарии для каких-то мероприятий, для команды КВН, может быть, я не знаю, шутки ли она писала, как вот сегодня это там делают.
Да-да-да, именно так. Она у себя на центральной трубной базе, где они работали в городе Тбилиси с папой, жизнь делала веселее, ярче для всех. Для нее было важно, чтобы ни один праздник не прошел грустно, тихо. Это всегда были какие-то спектакли, то есть на ее рабочем месте. Она вокруг себя собирала таких же активистов, и вместе они что-то... Кто-то, если умел рисовать, рисовал афиши, карикатуры, кто-то писал стихи на там заданные темы. Вот она все это объединяла в единый сценарий, и потом все это дружно всеми отмечалось, и маму за это очень любили. Везде, где она появлялась, она была таким вот массовиком-затейником. Ну и нас это, конечно, коснулось детей.
А какую роль вам в детстве хотелось играть, да, и вы любили это, вот в этих домашних постановках?
В детстве?
Да.
В детстве я была большой фантазеркой, и сейчас тоже, но сейчас как-то я уже по поводу фантазирую, уже как-то это касается непосредственно моей работы, вот. А в детстве я хотела быть мальчишкой, и поэтому все мои фантазии вокруг были каких-то...
Героических?
Героических поступков, вокруг каких-нибудь...
Жанна Д'Арк.
Жанна Д'Арк,
Леди Годива.
Да, я обязательно... Мне и сны такие снились про фашистов. Я все время...
Ты спасала мир.
Спасала мир, да-да. Где-то в укрытии все время, в тылу врага. Вот. И это главное, что как бы из сна плавно перетекала в жизнь. Я вот, я сейчас вспоминаю об этом, я понимаю, что это, ну, единственная возможность для меня была жить интересно. Я не мыслю себя иначе, как, допустим, выходя из школы и отправляясь в музыкальную школу, я должна была проделать некий путь с двумя пересадками, там, доехать сначала до метро, там, пересесть на другой транспорт. В общем, как-то путешествие целое предстояло. Вот это время, это было мое время. Я обожала вот это вот между. Между, там, когда ты никому ничем не обязан, ты просто едешь в музыкальную школу. Просто сидишь, трясешься в автобусе. И в этот момент я обязательно каждый раз выдумывала себе какую-нибудь новую историю спасения мира. Обязательно. Вот.
Из автобуса прямо?
Да. Ну, я могла просто сидеть. Угу. То есть это не обязательно были действия. Я ни на кого не кидалась, и дверь на ходу не открывала, не выпрыгивала. Но я все это проживала, сидя просто в кресле и, как я думала, не привлекая ничьего внимания. На самом деле сильно привлекала, потому что все равно это как-то отражалось, наверное, в мимике, в какой-то мини-пластике, наверное. Ну, частенько меня спрашивали, все ли со мной хорошо.
Ну, ты исправляешь. Слушай, ну вот такая разнузданная, я бы сказал, прям жизнь. Музыкальные школы, какие-то баскетболы, да. Бесконечные детские домашние какие-то театральные постановки, героические. Но ты же понимаешь, что все это должно во что-то вылиться. И ты сама себе представляла, во что это в итоге должно вылиться?
Нет, нет.
Кем быть-то хотелось кем? Когда я вырасту, я стану...
Ну вот я думала быть на вашем месте, наверное.
Радиоведущая?
Именно на твоем.
Не радиоведущая. Журналисткой мне хотелось быть. Мне хотелось общаться с людьми. И вот так вот, скажем так, в беседе, в диалоге один на один, вот какой-то такой формат мне представлялось. То есть мне не хотелось быть ведущей новостей там или еще. Мне хотелось...
Вот, какие-то вот такие беседы,
как,
да?
Как-то да. Я даже помню, что в те редкие моменты, когда мне удавалось посмотреть телевизор, я заставала какую-нибудь взрослую программу, где вот так сидели и как-то общались в студии два человека. Неторопливый шел разговор. Я помню, что с какого-то момента я начала записывать вопросы.
На будущее, чтобы пригодиться.
И не ответы, а именно вопросы какие-то. Думаю, интересно, как-то всегда так как-то закрутят. Вот, да.
Как-то так закрутят. Я так захотела закручивать. Скажи, пожалуйста, ты помнишь свой переезд в Москву?
Очень хорошо, да.
А как так получилось, что удалось поселиться в общежитии у сестры? Ну, я просто понимаю, кто такие в свое время вахтеры общежитий. Угу. Как нужно было произвести впечатление? Родители же в Подмосковье, да, поселились?
Да, да, они сначала... мы переехали в город Камышин, и у нас была перспектива остаться там. Вот там жили родственники моего папы, которые нас приняли очень хорошо. Готовы были предоставить нам свою жилплощадь на какое-то время, пока мы как-то сориентируемся. Вот. Но все-таки мне хотелось в Москву. Я приехала к сестре вот, со своим братом двоюродным. В качестве его жены это было тоже удивительное путешествие. Он военнослужащий, и ему бесплатный билет с женой предоставляется. Вот, и его жена осталась в Камышине, а я вот так вот, потому что действительно денег не было ни у кого, ну, то есть это была действительно проблема.
Это был какой год?
Это был 94-й год.
94-й год, угу.
И я воспользовалась случаем, говорю, вот билет пропадает. Мне говорят, ну, а мне было 14, я коротко стриженная, совсем под мальчишку.
Смешная?
Ну, вероятно.
Гаврош так.
Рядом с военнослужащим. И должна была сыграть роль его жены. И все должны были в это поверить. Удалось.
Ничего себе.
Мне мой брат Алексей сказал, ты должна ну как-то посерьезнее. И выни вот эту сережку из ушей, пожалуйста. В форме креста была серьга в одном ухе. Он сказал, пожалуйста, вот это вот, ну не надо. Пришлось пойти на жертвы. Я сыграла эту роль, да. Оказалась в Москве, и больше я отсюда не уезжала. Угу. Я проводница здесь осталась
потом,
жить.
Скажите, а почему вы так в Москву хотелось?
А здесь к тому времени уже жила и училась в текстильной академии моя сестра. Я по ней очень скучала, и мы год не виделись, и для меня это было просто жизненно необходимо вот оказаться рядом с ней. Ну, а потом я
как-то... А с другой стороны, куда еще-то?
Быстро окунулась во взрослую жизнь сразу, вот в студенчество. Мне 14, я уже была, как мне казалось, достаточно взрослой для того, чтобы жить самостоятельно.
Угу.
Принимать решения.
Без вот этих вот всяких ваших.
Да, я вот, я осталась, я очень благодарна родителям, что они поддержали нас в тот момент. А вахтерши, о которых вы упомянули, они меня как-то не останавливали, хотя там, в общем, пропускная система работала. Извините, это важно.
Это важно, просто помните, мы начали разговор про гороскоп или про верование в какие-то истории. Нелли на руке браслет, который ей сегодня надела дочка перед нашим интервью, из дома Нелли выходила и сказала, это оберег. Мама, не потеряй, это тебя... И
будет
вот мама
защищать.
Очень боится его потерять.
Да?
Он хрупкий. Он как бы сделанный руками ребенка.
А из чего это? Что это такое?
Это такие пластмассовые бусинки, которые между собой скрепляются, из них можно делать украшения.
Какая прелесть.
Да.
Да, и потом маме дать, и мама потом целый день мучается, чтобы, не дай бог, не потерять
его. Нет, ну это же правильно.
Конечно.
Уже начала терять, так сказать.
Да. Слушай, а вообще, раз уж мы об этом заговорили, у тебя есть в жизни, ты чувствуешь какую-то мистику, что-то мистическое такое происходит, что ты, может быть, сама себе не можешь объяснить, какие-то силы, которые ты чувствуешь? Ну и вообще как ты относишься, не знаю, там, к... Хотя вот давай на этом остановимся пока, а потом через запятую дальше.
Да, я... чувствую присутствие мистических сил. И часто мне снятся сны. Я вообще вот обожаю видеть сны. И это с детства со мной всегда было и есть до сих пор. Вот. Я видела вещи, сны. Случались в моей жизни. Поэтому я как-то к ним...
Хорошие или не очень?
Разные.
Разные?
Разные. И я к ним как-то всерьез отношусь к этому. Я не читаю сонники. Угу. Я... скорее опираясь на свои ощущения. Я не знаю значений снов. Но помню свои ощущения, я как-то на это опираюсь и стараюсь быть либо внимательнее к деталям, если сон был какой-то тревожный, либо наоборот, если как-то мне кажется, что в жизни все не складывается, а сон был очень светлым, воздушным, то я понимаю, что...
А то есть ты воспринимаешь это как знаки, да, какие-то, которые, может быть, помогают тебе в ситуации?
Ну, я не знаю, знаки, не знаки, но, во всяком случае, это создает мне настроение.
Да, понятно. У нас Нелли Уварова в гостях, после новостей продолжим.
Надо как-то продолжать, Евгений Стаховский вместе с вами, с нами. Владимир Иванович, да, можно, да. Можно уже, да?
Можно, можно, начинайте.
Нелли Уварова у нас сегодня в школьной анкете про школу и про времена грузинские, даже про переезд в Москву, и даже про устройство в Москве немножко поговорили.
Хулиганка была, я понял, хулиганила.
Хулиганила страшно, да.
Было.
Но немногие знают, что, между прочим, Нелли, приехав сюда, 14-летним ребенком,
взрослой женщиной мы выяснили, да, что с женой военнослужащего практически.
Да. Это правда, что ты расклеивала объявления и разносила газеты, и
да.
Это были первые такие рабочие московские рабочие будни?
Да, да, я даже день была продавщицей мороженого.
А?
Уволили? Ушла?
Ушла, не выдержала я.
Горло заболело.
Это, нет, нет, я не попробовала ни одного мороженого, потому что я себе не могла позволить в тот момент купить мороженое. И меня это страшно печалило. Я весь день смотрела на вот эту вот прозрачную витрину. Да. И особенно меня расстраивало. Я терялась, когда меня спрашивали, а что вкуснее, вот это или это? А я ничего не пробовала. В моем грузинском детстве такого мороженого не было. Я не знала, что ответить. И я мучилась весь день. И это все было, представьте себе, на одной из аллей Лужников. Там было очень много людей. Жаркий день. И я поняла, что нет, вот это точно не мое. Я скорее буду расклеивать объявления, раздавать их. Потому что это предполагает какое-то движение. Вот стоять на одном месте и думать о том, как жизнь не удалась.
Слушай, а было еще что-то, ну, кроме мороженого, на то время или на грузинское время, что очень хотелось иметь, не знаю?
Коньки.
Велосипед, джинсы.
Ну, на там.
Велосипед у меня был. Я была счастливая обладательница прекрасного велосипеда, еще в Тбилиси. О коньках я не мечтала.
Трехколесного, маленького?
Нет, почему?
Нормального, человеческого?
Конечно, салют.
Взрослого.
Салют. Вот. О коньках я и мечтала, я не знала ничего о них в то время. Вот. А что же мне хотелось тогда? Да вот не помню я, чтобы мне что-то вот так крайне хотелось.
То есть не было таких ярко выраженных, да, каких-то мечт, которые...
Ну, связанных с...
Материальных, да.
Материальных, угу. Наверное, нет. Ну, у нас была одна мечта у всей семьи. Квартира.
Угу.
В городе Москва. Она исполнилась. Ну,
сейчас это мы знаем, даже некоторые из нас знают место, где это происходит. И хорошее место, в общем. Не самое плохое, а из нашего окна.
Площадь Красная видна.
И, кстати, видна. Из моего окна, из окон Нелли виден
из вашего
шпиль
окошка.
МГУ. И, конечно, определяет это сознание человеческое, на мой взгляд.
Ну, как-то приятно.
Приятно. Приятно. Вот приятно.
На шпиль, понимаешь? МГУ?
Да.
И вот сейчас мне все стало ясно. У меня пазл сложился.
Да?
Конечно, у меня просто из окна видна Останкинская башня только, и больше ничего.
Ну, видишь, вы пошли дальше, Евгений.
Я-то как раз не пошел. Это вы пошли.
Давайте ближе к ГИТИСу, может быть, потихонечку.
В ГИКу.
Нет, в ГИКу понятно. Но самое начало – это тот самый билет, который...
Да-да-да.
Кой черт тебя на эти галеры понес.
Да, именно ГИТИС. Билет на театральную постановку дипломного спектакля ГИТИСа, да.
И...
Ну, если я случайно попала, билет получила на улице, мне было 14.
Все еще.
Да, это вот был первый год в Москве.
Слушай, билет в другую жизнь. Какая-то женщина протянула тебе,
да,
твою
буквально,
судьбу.
Вопрос о мистических каких-то вот этих делах.
Да, а потом, посмотрев однажды спектакль в этом театре и как-то зарядившись какой-то невероятной энергией счастья, я стала ходить туда, это был такой мой наркотик, прямо отдушина. Вот, после школы, после всего-всего всей московской жизни, которая навалилась на меня вот так в один момент. И все, я пристрастилась. Меня там стали принимать за студентку. Я, в общем, в общежитие заходила как студентка.
То есть ты влилась
текстильной академии.
И мимикрировала как-то?
Я посещала занятия физкультурой в институте вместо моей сестры, которой не хотелось бегать. И всякие физические упражнения делать. Или не моглось. Он чем-нибудь, она другим занималась. Она тоже работала оформителем в тот момент. Все как-то работали. Вот. Поэтому я ощущала себя не просто взрослой, а очень взрослой. И, видимо, это как-то на мне отпечаталось, потому что, приходя в студенческий театр, в один день мне... До этого момента я покупала билеты, а с этого дня я перестала покупать, потому что я только так подошла, мне сказали: а, студентка, бесплатный билет. Все, я стала ходить бесплатно, как студентка уже театрального вуза. И в этом качестве, пусть воображаемом, я чувствовала себя очень счастливой, поэтому все хотят быть счастливыми. Поэтому с этого момента как-то вопрос о выборе профессии для меня, к счастью, отпал. Я как-то определилась...
А вот тут мы приходим к ВГИКу.
Да?
Да, потихонечку. Но ведь, как многие могут предполагать, не такая легкая была судьба. Поступила, закончила и была распределена в Российский молодежный театр. Ничего подобного. И выгоняли, и обучение было платным, и денег на это обучение не было. И преподаватели дали возможность ходить бесплатно на уже после отчисления, да? Или,
Да, после первого курса меня отчислили, потому что мы не могли. Я не могла, родители в тот момент тоже оплатить обучение второго курса в ВГИКе. Но педагоги в главе с мастером курса Георгием Георгиевичем Тараторкиным как-то сказали, приняли решение, не знаю, далось ли оно им тяжело или легко, мне об этом неизвестно, но сказали, что послушай, будут еще деньги, оплатишь. Потом задним числом. Когда-нибудь. Вопрос был, проблем было только две. Это входить в институт, потому что в этот момент, опять же, пропускная система, и проверяли этот студенческий билет, а его нужно было сдать. И вторая – это получить непосредственно диплом, а диплом можно получить и спустя 5 лет, и 10 лет, саму корочку.
Илья, вот на вас только раз свалилась удача. Вы, наверное, уже верите в судьбу, да?
Ну, верю, да. Верите? Ну, вы правы, действительно сваливалась удача.
Я вот вас слушал, да. То здесь кто-то поможет, то-то, здесь вы сама удачное решение примете, правильное.
Как-то, да, вот трудностей много было, есть, но вместе с тем столько всего хорошего происходило, что поддерживало в нужный момент, что, да, удача, да, подарки такие судьбы.
Вы учились у Тараторкина, да, на курсе?
Угу. Это тоже большая удача.
Я думаю, да.
Да, да, я определенно, думаю, да.
Я думаю, да.
Потому что уже пройдя с ним путь в 4 года обучения и по сей день, я могу сказать, что это определенно удача.
А вы тогда выделялись на курсе, да? Какими-то своими особыми способностями? Или у вашего брата не принято так взвешивать, кто лучше, кто шибче, кто умнее, кто талантливее?
Соревновательность, я думаю, присутствовала с первого дня, но я выделялась поначалу только тем, что я первые 2 месяца обучения молчала из-за того, что потеряла голос. Это крайне меня выделило из толпы.
Не на мороженое.
Еще один знак судьбы. Такой, все.
И все, ну я не знаю.
А ты помолчи пока.
Все так смотрели, думали, какая-то странная девочка. Что я переписывалась с однокурсниками потихонечку, а мы еще все не знакомы, и вот знакомиться посредством записок...
СМС-ок.
Да еще и СМС не было.
Еще не было,
да. Да, тогда еще просто...
95-й год, какие
СМС-ок? Да я шучу, СМС-ок бумажных.
Бумажных СМС-ок, да.
А так и нет, я думаю, что первые полгода, и потом уже один из педагогов признался мне, что первые полгода вообще думали, какая-то темная лошадка. Странно она, что странный персонаж непонятный. На нашем курсе, непонятный, вообще, видимо, не задержит. А я пока присматривалась, я так думаю, пока молчала, чувствовала себя неуютно, еще что-то. А потом как-то рвануло, когда уже получила возможность как-то же... И все, и понеслась. И понеслась, меня было не остановить. Уже говорили, хватит, хватит.
Уже успокойся.
Успокойся, отойди, подожди. Дай другим. Я говорю, да-да.
Хорошо.
Я не могла быть зрителем, не хотел все время быть. Готовить?
Да.
Это моя боль с некоторых пор.
В смысле, приходится или что?
Нет. Я всегда любила готовить.
Угу. Но тут выяснил. Думала, что я умею.
Думала, что я умею.
Но тут выяснилось.
Вот, да, это именно эта история, да. А потом меня прогнали с кухни. Потому что мой муж готовит лучше меня. И ему это доставляет огромное удовольствие.
В отличие от меня.
Нет, мне тоже, но я когда смотрю на него, я понимаю, что он творит. А я...
А ты быстро надо накормить семью немедленно хоть чем-то.
Ну да, да. А он творит.
Да?
Он может
при
наличии...
Есть что-то, что он
продуктов
делает?
В холодильнике. Я по принципу, какие есть продукты, из того сейчас что-нибудь сообразим.
А что всегда есть в холодильнике?
Что ему... Его душа желает, он отправляется в магазин, докупает какие-нибудь ингредиенты.
И только потом... То есть подходит совершенно не по-человечески, конечно, ко всему этому делу.
Подход творца.
Да. А что всегда есть в холодильнике?
Продукты питания ребенка.
В основном?
Обязательно молоко, творожки. Порожок.
О, сколько этих баночек съели родители?
Да, да. А сколько сейчас уже? Сколько?
И 3,5.
И я ведь, она ведь.
Агура.
Фрукты всегда есть. Все, что нужно для ребенка. А потом уже мы как-нибудь.
Что самое главное в воспитании детей?
Ой, не знаю. Любовь. И, я не знаю, утопить их в любви. Вот.
Свалилось счастье утопить в
любви. Утопить их в любви. И вот. И, мне кажется, разговаривать с детьми. Очень важно разговаривать с ними непрерывно. И это очень сложно. Потому что иногда хочется помолчать.
А им все время надо что-то, да?
Им надо.
Внимание.
Им нужно. Угу. Или тебе нужно успеть что-то объяснить. Угу. Потому что можно как-то наорать. А это быстро. Быстро и понятно.
Результат, да.
А можно потратить минут 15... И достичь того же результата, но путем диалога. Немножечко со стиснутыми зубами, преодолевая ярость, но диалога. И это всегда требует времени и усилий.
И тогда, может быть, все получится.
Тогда может быть, да, это еще неизвестно, чем это все закончится.
Нелли Уварова в школьной анкете.
Про работу над собой были последние слова, потому что в основном это, по большому счету, как раз, мне кажется, то, зачем нужны дети.
Слушай, ну ты вообще такая устремленная какая-то, вот такое у тебя ощущение, что ты куда-то туда. Не знаю куда, но какой-то вектор есть.
И да. Ну а как?
Не уверен, да, не уверен, ты сказала.
Я просто не представляю, как можно иначе. Вот, поэтому, мне кажется, все такие.
Это правда, что ну, выбор профессии был в том числе связан с твоими каким-то ощущением от артистов из зрительного зала о том, что эти люди счастливы, находясь на сцене.
Да, да, да. Да, именно так. Ну, это было, конечно, такое великое заблуждение. Не всегда артисты счастливы. Или они, безусловно, счастливы на сцене чаще всего, а вне ее это самые разнообразные люди, эмоции, которые они испытывают, и ситуации жизненные.
Хорошо, но вот опять же, уже спустя годы, теперь мы можем об этом говорить, в какие моменты ты себя чувствуешь вот в наивысшей степени счастливым человеком? Вообще в жизни, не обязательно от сцены это, со сценой связано.
Ну, наверное, знаете, вот дома как-то можно быть предельно честной, да, с собой и с окружающими, и это моменты счастья. Пусть даже если настроение плохое, все равно есть ощущение, что ты сейчас это ты, без всего. И появление ребенка в семье, это очень остро позволило ощутить. Потому что вот она какая есть, такая есть. Ей все можно. У нее может быть плохое настроение. Она может истерить. И я так смотрю на нее и думаю, вот счастливый человек. Вот. Вот это счастливый человек. Даже когда она в три ручья рыдает. Он себе может это позволить, а я нет.
Вот. Счастливый человек равно свободный в эмоциях, в возможности, не знаю, сказать или не говорить, когда ему не хочется или хочется.
Да, да. Человек, который без маски, скажем так. Который может себе позволить снять маску.
Или на кого из актрис современных, известных, вы стараетесь равняться? Или у вас это не принято?
Ну, я не знаю, принято или нет. Как-то вот кумиров...
Как ты относишься к Мэрил Стрип? Перефразирую я вопрос.
Прекрасно.
Ты же поешь. Мы же знаем.
Как и Мэрил Стрип.
Да. С некоторых пор я поняла, что я не пою. Я пою в хоре.
Вот.
До какого-то момента я была уверена, что, в принципе, я могу бы и солировать. А потом поняла, что нет-нет, я вот в хоре свой голос держать и наслаждаться вот этой общностью. Да-да, вот это мое. Да, актрисы современные. Знаете, я не всегда ориентирована только на профессиональные качества. Я бы хотела сказать о Чулпан Хаматовой, потому что для меня она сосредоточение очень, очень многих качеств и актерских, да, если говорить о профессии. В ней сосредоточено много актерских качеств и человеческих, которые меня восхищают.
Но надо сказать, что, хотел как-то недалеко ушла, у вас много общего, потому что если взять поверхностно, да, ее, опять же, качества актерские, качества человеческие, то, например, та благотворительная история, которой и она занимается, да, и в том числе твой проект «Наивно очень», кстати, как он поживает? Вот, расскажи нам.
Ой, у нас буквально на днях открывается мастерская, мастерская особых художников, мастерская проекта «Наивно очень». Открывается давно проект, живет уже ему 3 года, но только сейчас мы смогли себе позволить снять помещение и собрать ребят, которые уже выпустились из 21-го колледжа, и начать работать.
А на самом деле началось все так, что Нелли увидела работы эти, да, и начала, я так понимаю, просто приобретать в безумном количестве поделки. И вот ребята, то, что керамику, которую делают эти ребята. И потом оказалось, что, оказывается, это живые люди, которые это делают. Потом захотелось познакомиться, потом захотелось помочь. Сейчас
хочется у них уже учиться, и они могут.
Так то есть в этой студии там что будет происходить?
А ребята будут рисовать. Угу.
А потом вы будете устраивать какие-нибудь выставки, да, какие-нибудь интересные, что-нибудь
такое? Выставки, продажи. Угу. Сейчас, используя рисунки ребят, Мы уже открыли производство и, используя их рисунки, выпускаем разную продукцию.
Вот, ну потому что надо понять, да, к чему все это, как все это устроено.
Да, которая продается сейчас уже во многих городах России.
Ну, слава богу, ну и хорошо.
И все, что, в смысле, все деньги от продажи идут опять же ребятам на развитие.
Они идут на развитие проекта, вот, собственно, на то, чтобы организовать как можно больше рабочих мест, на закупку оборудования, на зарплату ребятам.
Да, но надо сказать, что это ребята непростые, поэтому это ребята, которые нуждаются в этих рабочих местах, в том числе.
Да, конечно, да. Это основная наша была задача эти места организовать.
И ты знаешь, очень хочется сказать, что вы долго искали помещение и просили, так сказать, власти вас увидеть, услышать. Все равно сейчас все идет по обычной схеме. Сняли в обычном порядке, абсолютно да. человеческом. Немножко остались в стороне люди, которые могут решить. А, может быть, нас сейчас слышит кто-то, да? И готов поддержать этот проект. И вообще, а где найти сам проект, о нем информацию?
На сайте naivno.com.
Naivno.com.
Да.
В общем, это твое детище, и ты его не бросишь.
Нет, я уже точно не смогу.
Это радует.
Ну, как?
А ребята частично инвалиды, да?
Не частично, да. Понятно. Разных групп, да. Некоторые даже не имеют возможности работать.
А теперь они получают зарплату какую-то, да?
Мы вот для таких ребят ищем возможность оплачивать их труд, потому что по законодательству мы не имеем права. То есть это либо благотворительные пожертвования, либо контракты с их родителями. В общем, мы ищем пути законные.
Святое дело.
Святое дело помочь найти пути для проекта «Наивный очень», для Нелли Уваровой и вообще всей прекрасной братьи. Потому что каждый, кто встречается, видит человека, понимает, чем занимается, и очень хочет каким-то образом тоже поучаствовать. Мастер-класс или прийти почитать для этих, пописать, порисовать, полепить для этих ребят. Обязательно заходите, друзья, naivno.com. Да, там ведь наверняка и фотографии есть всего того, что ребята делают. Ну, хотя бы частично, совершенно точно. Да. Это удивительные штуки, посмотрите. Ну, керамика моя любимая, конечно.
Да, но сейчас, имея свое собственное помещение, я думаю, что мы можем и мастер-классы организовывать. В прошлом году мы организовали мастер-класс по куклам. Ребята учили делать нас, артистов я собрала своих коллег. И мы лепили из глины куклы. Невероятно увлекательное занятие. Это было в театре, в одном из репетиционных залов. А вот сейчас это будет уже на нашей территории.
Или о дочке к чему тяготеет? Или еще рано об этом говорить?
Ох, она очень любит рисовать, она очень любит петь. То есть вот музыка и рисование сейчас в приоритете. Буквально вчера мы с ней были на собеседовании при Третьяковской галерее. Есть детские студии художественные. И у нас было первое собеседование. Она рассказывала о том, что я ей принесла ее работы. Не знаю, чем закончится. Там берут с 4 лет, нам 3,5.
Ну, с учетом того, что удача падает, сваливается.
И здесь тоже что-нибудь такое произойдет.
Есть ощущение. Нелли Уварова, спасибо тебе большое. В школьной анкете была.
Спасибо.
Друзья, а с вами сразу же после новостей.